Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19.08 в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. У нас в гостях министр по чрезвычайным ситуациям, в данном случае гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Шойгу. Добрый вечер, Сергей Куджевич.
Добрый вечер.
Сергей, сегодня мы в основном говорим о Саяно-Шушенской ГЭС, о трагедии, которая там случилась. Вы назвали эту катастрофу невиданной, да, вот впервые. Что впервые? Чем она... Вот сколько вы прошли катастроф, да, вот чем она отличается от всех остальных?
Ну, я это еще раз могу повторить. Это крупнейшая техногенная чрезвычайная ситуация за последние, ну, минимум 25 лет. Крупнейшая по всем параметрам, по масштабам своих разрушений, по масштабам тех утрат в нашей энергетике, ну, и, естественно, в экономике, которую она за собой несет.
Многие сравнивают с Чернобылем.
Ну, я бы не стал проводить эти параллели.
Нет, без радиоактивных последствий.
Ну, если говорить о мощности, ну, примерно, да, примерно равно. Там около 4000 мегаватт, здесь 6300, если проектная, 4200, если фактическая. Ну, в этой части, да, чем-то похоже, но я вам скажу, что здесь у нас перспективы совсем другие. Здесь перспективы восстановления совсем другие. Естественно, ее можно и нужно восстановить. Естественно, это будет совершенно новая станция с новым обликом. Часть агрегатов 4 можно восстановить, я думаю, там, в самые короткие сроки. Остальные уже обновленные с большей мощностью агрегаты можно восстановить. То есть тут вот разница-то в этом, в том, что если там в Чернобыле было вот раз и понимание, что это уже восстановить сложно и важно законсервировать это, как положено, чтобы не продолжало нести зло. А здесь у меня, во всяком случае, высокая уверенность в том, что это будет восстановлено, и я вижу по настроению людей, которые туда прибывают, специалистов, во всяком случае, с каким настроением они туда прибывают, и вот это, что ли, настроение, оно передается и тем, кто там уже работал. Именно поэтому вот такая плавная передача прошла от спасателей. Естественно, мы там оставили 150 ребят, они... 156, если точно, они будут, естественно, поддерживать и продолжать.
А что они будут сейчас делать там?
Ну, там, знаете, там вот есть вещи, которые, которым надо подходить уже тем, кто знает это оборудование. То есть его нельзя просто порезать, так сказать, и вынести. Поэтому там, естественно, будут работать специалисты, которые будут его аккуратно разбирать для того, чтобы его можно было потом как-то собрать.
Просто вы сказали, что сегодня вы выводите отряд МЧС.
Выводили всех.
Но 156 остались?
Да, там осталась вот эта группа спасателей, которая будет поддерживать, естественно. Ну и потом у нас все-таки 4 тела еще не найдено. Поэтому мы предполагаем работать до конца.
То есть вы продолжаете искать этих 4 пропавших без вести?
Ну, в том числе. В том числе, ну, давайте мы тут не будем друг перед другом лукавить. Там совершенно те разрушения и те погибшие, которых мы обнаружили, они, в общем, надежды-то не оставляют на то, что их найдем живыми.
Мы вернемся к работе ваших спасателей. У меня еще один вопрос. Вот сейчас, естественно, многие говорят о причинах. Естественно, будет работать комиссия, и к концу сентября Ростехнадзор обещает нам сказать, ну, как им кажется, причину. Скажите, пожалуйста, вот вы когда смотрели на это, когда изучали это, безусловно, что вам кажется невероятным как причина аварии? И что вам кажется, какие причины вам кажутся невероятными? Ну, почти невероятными, я понимаю. Какие причины вам кажутся скорее вероятными? Есть очень много версий.
Алексей, действительно, версий много, и я не хотел бы в эту тему погружаться, потому что там действительно работают очень и очень компетентные люди. Компетентные не в части там юриспруденции, а в части техники, технологии, так сказать. Они смотрят, мы насколько можем им в этом помогаем. Они нас просят там выложить какую-то конструкцию. Естественно, мы достаем и выкладываем. Я немножко о другом. немножко о другом, о том, как мы вообще научились подходить к подобного рода вещам. Я, может быть, не конкретно там к вам апеллирую, а у меня не было времени там читать и смотреть, что происходит там в интернете и вообще в информационном пространстве. Я считал, что ту открытость, которую мы с первого часа демонстрировали всем журналистам и всем каналам, и всем средствам массовой информации, она подразумевала, что, в общем, нам скрывать нечего и каких-либо домыслов быть не может. И тем не менее, то, что вот буквально сегодня я первую половину дня посмотрел, оно наводит на такие... Ну, я по порядку начну.
Ну, давайте.
Первое, так сказать, говорят о том, что вот... Шойгу обвинил журналистов в том, что, значит, они посеяли панику, значит, на самом деле...
То есть вы выполняете мою работу, вы сами задаете вопросы.
Я сам себе... Нет, я отвечаю на те...
Ну, хорошо, давайте сделаем так. Да.
На то, что я сумел прочитать. Значит, ну, панику.
Панику. Вы сказали это слово.
Да. Значит, объясняю. То, что начали делать жители... городов ниже плотины, абсолютно правильно. Абсолютно правильно.
То есть эвакуироваться?
Эвакуироваться. Это то, чему их научили за все эти годы. Я, во всяком случае, доволен тем, что у людей отложилось в голове, что надо брать с собой предметы первой необходимости и постараться подняться выше или уехать как можно дальше.
Собрать детей из детских садов.
Это естественная реакция людей. И тут кого-то в чем-то обвинять, ну, это... Это неправильно, надо, ну, на мой взгляд, этому только, так сказать, ну, радоваться неправильно, наверное, слово. То есть это действие абсолютно правильное, тут никому никаких претензий быть не может. Но когда через два дня и через три дня с этим стали играться, знаете, начали показывать, ну что ли, я это даже баловством назвать не могу, когда там через два дня вдруг там пошла информация, вот второй трансформатор взорвался, дыра в плотине, значит, и волна идет там, а люди, они напряжены, их только-только успокоили, их только, они только вернулись по своим домам, так сказать, бух, опять началось. Тут информация следующая, значит, сегодня в 24 часа, так сказать, на плотине готовится теракт. Что такой теракт у нас внизу в машинном зале, почти 2000 человек народу. Даже надо эвакуировать людей. А что эвакуировать людей, остановить дренажные насосы, откачку воды, поиск поисковой работы, поднять водолаз, 62 водолаза одновременно под водой. Ну, вы представляете, что это такое? Только с этим кое-как сумели, так сказать, разобраться. Следующая волна, слушайте, в машинном масле, по данным, не знаю, там, какого-то специалиста, значит, добавляли генно-модифицированные присадки. Я даже представить себе не могу эти генно-модифицированные присадки к этому машинному маслу, которые вызывают мутацию. Слушайте, ну я что могу сказать? Люди, естественно, с канистрами пошли брать воду в совсем других местах. Это естественная реакция людей, и тут говорить, что чего-то как-то кто-то неправильно. А если бы это действительно было так? Если бы действительно там какая-то бы... Но кому-то же... Вот забава такая, понимаете?
Вы думаете, это забава, а не такой перепуг и страх разных людей?
Ну, какой-то перепуг
и какой-то страх.
Ну, какой перепуг? Человек сидит за 200 километров, а некоторые там и за 800, и за 1000, в теплой ванне со стаканом виски, так сказать, и одним пальчиком на компьютере там набирает. Я понимаю. Ведь, понимаете, еще раз повторю то, с чего начал. То, с чего начал. Если бы кто-то что-то на самой станции скрывал, 80 журналистов пришли, ушли, показали. Вот все, что, ребят, все, что хотите. А эта история с тем, что там, так сказать, люди, которые стучат,
а давайте отдельно, потому что мы знаем, что в первый день, я имею в виду 17 числа, именно благодаря тому, что кто-то из, как я понимаю, ваших вот местного МЧС, Хакасского МЧС, услышал стук. И стук, значит, был. Удалось спасти людей. Это правда или нет?
Это абсолютная правда.
Ну, тогда расскажите. Во-первых, сначала расскажите, а потом мы пойдем про стук 18 и 19.
Значит, замечательный парень, Саша Барковский, спасатель первого класса. У него двое замечательных детей. Он кандидат в мастера спорта. Он 17 числа вечером уже, так сказать, естественно...
Это местный спасатель Хакасский,
ну,
ваш?
Это Абаканский, сибирский отряд.
Сибирский отряд,
да. Да, южно-сибирский поисково-спасательный отряд. Значит, они обследовали, естественно, вот, по заданию у них была определенная территория, которую они должны были обследовать. И это надо было делать, так сказать, там, как правило, под водой. И в одном из мест он услышал, естественно, стук. Это была вентиляционная труба.
Это
17 число.
Первый день.
Да. Значит, он залазит, прорубает отверстие, прорубает перекрытие, ползет по этой воздуховоду, находит, нащупывает место, где этот человек, вырубает отверстие, вытаскивает этого человека, поднимает его наверх. Говорит своим ребятам из своего же отряда: ребята, в этой зоне есть еще один. Я слышал еще там стук. Они погружаются туда, таким же путем, через этот воздуховод, достают второго человека. Значит, им говорят: за нами бежал еще один. Они в третий раз идут туда, уже погружаются под воду и находят третьего человека, застрявшего в лифте, он не смог выбежать из лифта внизу. Все. После этого всю территорию обследовали, все.
В ту же ночь.
В ту же ночь. На следующий день там шла регулярная, я же вам говорю, работало, так сказать, огромное количество водолазов. Ребят, водолазы Саяно-Шушенской ГЭС привезли довалить дополнительно водолазы с Бурейской ГЭС. Ты же сказали, там похожее есть, вот нам надо было срочно опускать затворы.
Вот история с воздушными мешками, Сергей, с возможностью воздушных мешков. Ну, родственники волновались, вдруг же, чудо же. Ведь,
вы
смотрите,
понимаете,
60 человек бесследно.
Вы,
да,
понимаете, что было дальше?
Давайте.
Когда, значит, до меня долетела вот такая информация, значит, а с родственниками встречались, для вашего понимания, два раза в день, собирали всех родственников специально, с ними встречались, им все рассказывали, им все показывали, более того, к ним приезжали ребята, водолазы, которые находились на отдыхе, а отдыха-то мало у них было, спасатели, которые находились, мы договорились, что они отрядят тех, кто в этом что-то понимает. Они дали свою, ну, назовем, делегацию, что ли. Мы их привезли на станцию. Они прошли по всем отметкам. Мы их пустили везде. Они посмотрели, как работают, готовятся к погружению водолазы. Поговорили с теми, кто вышел снизу. Понимаете? То есть эта работа не прекращалась ни на минуту, ни на секунду. И никакой дезинформации у родственников не было и быть не могло. Любой вопрос, который возникал, тут же на него следовало ответить.
Но, может быть, вы не имели, вернее, ваши люди не имели информации. Вот они приходят и говорят, там стучат. Вот приходят родственники к вам, к вашим ребятам.
Ну, как вы себе можете это...
Ну, не знаю. Вот, ну, как? Ну, вот как? Показалось, приснилось, извините, Сергей, ради бога. Знаете, люди верующие многие, там, мне показалось, он живой зовет. Там,
хорошо,
сидит в воздушном мешке.
Хорошо. Шли туда.
Так.
Туда погружались люди. Более того, у нас же было там два робота, которые, так сказать, подводные роботы. Дальше был аппарат бокового зрения, так называемый, который также погружался на все эти отметки. Понимаете? То есть у нас не было ни на секунду даже мысли о том, что вы остановите или там прекратить поиски. Нам
вот
говорили,
эти...
что, может быть, у нас же, вы понимаете, вот если бы, так сказать, те, кто вам из теплой ванны...
Это вам, а не вам,
да,
а не нам, а не вам.
Да.
Что,
ну,
чтобы вы знали,
знаю,
что, может быть, и там.
Хорошо,
извините,
да. Да, так сказать, все это дело транслировали. Если бы они подошли, посмотрели, что у нас в штабе висят планы всех отметок, всех этажей. И там указано, куда по наряду пошли работать эти люди. Пофамильно. И эти места проверялись, отрабатывались по нескольку раз. По нескольку раз. Это, ну, такая серьезная...
Когда бывший руководитель станции говорит, что там есть возможность воздушного мешка и есть возможность спасения людей, вот если я, не дай бог, когда-нибудь стал бы родственником, был бы уверен, что мой там. Понимаете?
Нет, так, самое-то интересное, что его привезли туда, это бывшего директора.
Да.
И я с ним пошел по станции. Я еще не знал, что он это сказал. Я с ним пошел, так сказать, ну что там можно сказать? Вы понимаете, по радио трудно объяснить и объяснять на пальцах, что там, так сказать. На самом деле там не одна 320-я отметка, там выше нее идет 327-я отметка, ниже идет 315-я, 310-я, 305-я отметка. Понимаете, там ну, мы, например, ниже 320-й не должно было, 315 должно было быть 7 человек, 8.
должно было быть
должно
вот на,
было
смене,
быть.
На смене.
На
да?
смене, да. 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 Но, вы понимаете, мы, когда начали проверять, так сказать, часть из них оказались на 305-й, даже не на 310-й. Следовательно, люди бежали вниз от этой волны, понимаете?
Угу.
Вот. Ну, а потом понимание того, что, так сказать, система вентиляции не позволяет образовываться в большом количестве вот тем самым мешкам на отметках ниже там, 320, ну, это... Но для этого надо просто знать станцию, для этого надо...
Ну, чтобы, пройти, может быть, понять. Вот эту историю закончить в этой части, скажите, ну что, вас спрашивают вот здесь, ну что, вот этого журналиста Михаила Афанасьева судить? То есть все считают, что вы приказали отдать его под суд.
Ну, это глупость, это совершеннейшая. Слушайте, я не узурпатор, и не бог ему судья, и, знаете, он мне абсолютно безразличен. Он мне абсолютно безразличен, но, знаете, когда... Я в данном случае не за судьбу, там, как бы, чиновничество ратую, так сказать, или еще за что-то. Но когда ребята... Ну, представьте себе, на одной площадке работает там в смену больше 1000 спасателей сразу. Когда под водой работает там 62 водолаза здесь и почти 200 человек внутри машинного зала. И когда... вот я действительно это сегодня только прочитал. Эту фразу, она же заканчивается, это же не полностью говорят про Афанасьева. Сейчас же все знают героя Афанасьева.
Но героя его сделала прокуратура Абакана.
Но никто не знает, так сказать, фамилию вот этого парня нашего,
сказать,
Саши Барковского, который спас этих самых двоих людей. Потому что он спас-то их 17-го, а этот слух, так сказать, что там стучат люди, дошел до Афанасьева аж 19-го. Поняли? Поэтому, ну... Я не знаю, когда
лучше, что единственное, кто ответит, это ответит Афанасьев.
Когда
за
этого
все.
Человека да. поворачивается так язык, ну, в данном случае пальцы там или руки, сказать, что на наших ребят, на спасателей, так сказать, что они этих людей не спасают, потому что это дорого, то есть они их слышат, но не спасают.
Я эту фразу не читал,
потому
я
что,
хочу сказать,
потому что это
Сергей.
Дорого,
я понимаете? Я читал о том, что руководство скрывает информацию, причем руководство Русгидро. Понимаете, вас еще не было там.
Кто от нас что скроет там? Когда нас не было? Я прибыл туда
17-го вечера.
Ну, а это все появилось, как я понял, 19-го.
18-го вечера.
Ну, какая разница, 18-го вечера.
А там шло о Русгидро.
Поэтому
там.
Я еще раз вам хочу сказать, да. мне он абсолютно безразличен, я не кровожадный человек, бог ему судья.
Не, ну, судья ему будет Абаканский, а не Горький.
Вы знаете, если бы он, сказать, набрался мужества и встал и сказал, извините, ребят, я солгал, я оклеветал вас. Нашим спасать, нашим ребятам, так сказать. Потому что это же, это, понимаете, это оценка нашей работы. Когда человек говорит, что вот все слышат, что они там стучат, а стоит начальство и не пущает. Дорого, не ходите туда. Что значит дорого? Что значит дорого? 11 воздушных судов перебрасывали со всех концов страны оборудование, спасателей, водолазов. Когда я понял, что все водолазы перерабатывают санитарную норму, и надо что-то делать...
То есть не имеет права столько под водой находиться. Да.
Мы подогнали же туда ребята, значит, от Саяно-Шушенской ГЭС, водолазы, у них была там небольшенькая барокамера, ее подогнали туда. И они быстро проходили там реабилитацию, какие-то 4-5 часов отдыха, и опять шли туда, потому что там были их товарищи.
Сергей, можно ли сказать, что вот в первый день, 17-го, вот все было сделано для спасения людей, 17-го, 18-го, когда подогнали со всей страны и вечером, я понимаю, но вот 17-го числа, что руководство Росгидро, да, там, с местной спасательной службы. Вот они правильно действовали с самого начала. Потому что разные есть вещи.
Значит, я могу сказать одно. То, что касается спасательных служб. Туда собрались практически все. Туда успели за 17-е перебросить Красноярский отряд, Минусинский отряд, Абаканский отряд, Объединенный Хакасский отряд, Южно-Сибирский отряд. И там уже была создана та группировка, которая позволила бы спасти людей, если бы, вот как это случилось с этими двумя, так сказать, ребятами, которым повезло. Знаете, успела бы. То, что касается...
Вы сказали слово «повезло». Правда? Повезло?
Конечно.
Именно конечно. Повезло, потому конечно. Что по факту там все плохо было.
Безусловно, повезло. Угу. Безусловно, повезло. То, что касается работы власти, по-разному. И я по-разному к этому отношусь. Вот то, что касается паники, тут надо было, с одной стороны, говорить людям об опасностях, которые есть на самом деле. И, с другой стороны, помогать, ну, как это лучше сказать, организовать движение у заправок. где возникли очереди. Угу. Где люди съехали с 7 машин по 150, по 200 машин, организовать движение, поставить регулировщиков там, где, так сказать, наиболее серьезные вещи, попробовать...
То есть вокруг инфраструктурного имеете?
Конечно. Да. То есть видите, что люди эвакуируются самостоятельно. Не пытайтесь их там ловить за подол платья, так сказать, или там фалу пиджака.
Да кто там сказал Путину, там, ну, когда он спросил, как дела, он сказал, ну, ОМОН стоит.
Нет, ну, это тоже переврали.
Ну, как переврали, я это видел в прямом эфире.
Ну, я видел это в прямом эфире.
Да, вы там сидели, а я видел...
И я видел это в прямом эфире, поэтому тут, не надо, переврали. Переврали, там речь шла о чем? Вы занимаетесь поиском людей, в чем смысл-то? Смысл в том, что список тех, кто пришел на работу... Угу. Их же надо проверить. Дома он, не дома он, ушел он на работу. Может, он на рыбалку уехал, отпросился с работы. Для этого надо было подтянуть силы, там участковых не хватает. Угу. Ну, что там на Черемушке два участковых, когда они там обойдут это все? Он имел в виду, что он подтянул, так сказать, сотрудников из милиции, в том числе отряда ОМОН, чтобы они шли по квартирам, так сказать, и искали этих людей. И в конце концов удалось за сутки составить вот этот список, получить заявление от каждого, от каждой семьи. И мы через сутки имели точную цифру, сколько людей мы не находим.
Сергей Шойгу, министр по чрезвычайным ситуациям. Конечно, хотелось бы, чтобы Сергей Кожугетович был бы безработным хотя бы по августу, но как-то у нас не получается это. Мы вернемся в студию после новостей.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19:33 в Москве, Алексей Венедиктов, у нас в гостях Сергей Шойгу. Я вернулся бы, Сергей, все-таки к вопросу. Ведь МЧС, она должна, насколько я понимаю, если не прав, поправьте, заниматься и профилактикой таких вот вещей. Я знаю, что ваши люди бывали на Саяно-Шушенской ГЭС. Вот чего они говорили... если они говорили чего-то, и кого вы предупреждали, что там действительно может быть изношено, резонансы не те, вибрация не та?
Ну, вы знаете, то, что касается, были, естественно, были, но были сугубо по части пожарного надзора.
Только?
Только. И в этой части у нас, знаете, мы занимались, появился довольно большой расход воды в нижнем на подошве плотины. Это было давно, это был, наверное, год 94-й, может быть. Uh-huh. И тогда с привлечением французской компании занимались лечением вот этой самой, этих самых течей. Потому что у французов были очень хорошие мастики, шпурили. И тогда я был на этой подошве, и мы там много раз встречались. А здесь, ну, я на плотине был... не соврать, 2 года назад.
Да.
Угу. В самом машинном зале, так сказать. Ну, у меня, во всяком случае, с тех пор, как я помню, присутствовал при перекрытии Енисея под Майнскую ГЭС, угу, и при пуске, по-моему, 3-4 агрегатов, но у меня, кроме восхищения-то, ничего и не было. Я всегда восхищался этой плотиной, этим сооружением, гигантским сооружением, творением разума человеческого, рук человеческих.
А вы сейчас говорите, что значит человеческая ошибка, если это вот так.
Не, ну почему я говорю человеческая
ошибка? Ну, я так понимаю, скажем.
Ну, вы знаете, такие катастрофы, вообще катастрофы в техногенной сфере, это, как правило, ошибка, либо заложенная когда-то, угу, кем-то, угу, либо неверно сделанный расчет, либо неверно сделанный конструктив, либо заложенное чуть позже, но при, допустим, там неверной, неправильной эксплуатации. Я вернусь, еще раз скажу, я не хотел бы давать кому-то и чему-то оценки. Сейчас пусть это сделают квалифицированно, тем более, что я думаю, что ждать недолго, во всяком случае...
То есть все ясно. Ждать недолго. Почему ждать недолго? Обычно там месяцами. Самолет упал месяцами. А здесь вы считаете, что это быстро будет установлено?
Я думаю, да. Я думаю, да, потому что, собственно, там слишком много, не слишком много, а много приборов объективного контроля. Как мнение которых не обманешь.
И они не уничтожены в результате аварии.
Да.
Они остались.
Да. Да, по большей части, да.
По большей части осталось. Да. Сергей, еще один вопрос. Вы меня здесь спрашивают и в интернете сейчас, что там вы сказали про некую компанию «Ракус», как малоизвестную компанию. Это компания, которая там строила что-то, да, там, турбины.
Ну, вы знаете, как в случае с господином Афанасьевым, не хотел бы больше давать никому ни рекламы, ни антирекламы.
Так.
Есть и есть. Разбирается и разбирается эта компания.
Пусть разбирается.
Тем более, что, сказать, если вы внимательно посмотрите, то название этой компании сказать не я.
А, вот так вот, да?
Да. Мне подсказали. Ну, суть не в этом. Не хотел бы я давать никому оценок до официальной, да уже не версии, так сказать, официального заключения, которое я не случайно сказал, вы знаете о том, что вчера коллега Кутин, так сказать,
Роснадзор, да, Ростехнадзор.
Дал предварительные итоги, сегодня да. Он улетел туда. Там они должны, как бы, последние, что ли, штрихи, потому что им нужно было посмотреть отметку там, где сейчас откачали воду, ниже 310-й отметки. Вот ее сейчас откачали, они сейчас завершат там все свои работы, я думаю, что...
И это даст точку, ну, как бы, в расследовании.
Да.
То есть в течение месяца.
Да.
Возможно. Сергей Шойгу, еще один вопрос, который рядом с этим, но он уже касается в большей степени вашей работы, сталкиваясь с такими катастрофами. Вопрос о компенсациях. Как экспертно, Сергей? Вот действительно, недавно, значит, вот погибли летчики, у них остались дети, да, там в Назране взрыв, и там тоже работали ваши ребята, помогали. Сейчас мой корреспондент приехал, рассказал, привез фотографии, привезла фотографии, то, что было, да. Значит, здесь. Вот есть гибель семей отцов, братьев, да, как государство, я теперь к вам как государственному службе, должно регулировать, ну, восполнить, если угодно, потери кормильцев, да, вот что должно быть сделано, чего не делать, потому что там 100 тысяч рублей, там 2 миллиона рублей, просят 5 миллионов рублей. Что должно делать уже государственное, правительство, парламент?
Ну, вы знаете, первое, мы в конце концов к этому придем. То, к чему пришел, собственно, сегодня весь мир, это страхование. Страхование жизни. В данном случае, если мы считаем, что это производство или этот объект высокорисковый, там и страховые ставки должны быть совсем другие. Ведь у вас же не возникает вопросов, или на Западе не возникает вопроса, там, скажем, когда происходит, я постучу по дереву, не дай бог, так сказать, там трагедия с самолетом. Да, там понятно, вот настолько застрахованы пассажиры, сумма страховки входит в стоимость билета, ну и так далее, и так далее. И все это происходит практически на автомате, не хотел это слово
произносить. На автомате.
Да, ну вот к этому мы все равно придем, так или иначе. Здесь, знаете, это наверное, компенсация за те риски, которым подверглись эти люди, за те... И в каждом случае они действительно разные. Тут... Хотя, скажу вам, что существует, есть, естественно, постановление правительства, есть, естественно, там, 98 тысяч за погибшего, плюс там все, что связано с похоронами, есть, естественно, положение в трудовых договорах, что происходит с утратой кормильца, там месячная зарплата до достижения 18-летнего возраста. Угольщики приняли такое, у них, я считаю, очень правильное корпоративное решение: при гибели шахтера сразу же семья получает 1 миллион. Но это их решение.
Ну, понятно.
То есть тут у каждого по-своему, но в конечном итоге все-таки это должно быть цивилизованное страхование жизни, страхование здоровья, чтобы было понятно, что чем выше риск, тем выше
страховая планка. Сергей Шойгу, сегодня вы проводили селекторное совещание, касающееся ситуации в школах накануне 1 сентября. И, значит, я посмотрел, там два информационных агентства, не будем делать рекламу и антирекламу, как вы говорите, дали разный заголовок, значит, цитирую вас. Одно агентство дало 85% школ готово, другое, естественно, 15% школ не готово. 15% с точки зрения пожарной опасности – это огромная цифра, да? Огромная просто, удивительно, насколько она велика. Вы что, не будете открывать эти школы 1 сентября, если они не сделают то, что предписала пожарная охрана?
Вы знаете, в мае принят технический регламент. Это совершенно новая такая веха в пожарном надзоре и вообще в надзорной деятельности. Очень важно, очень нужно. И мы впервые в этом году, так сказать, наблюдаем, что не мы закрываем или приостанавливаем школы, а местные власти останавливают, приостанавливают работу школ. И это очень наглядно было видно сегодня на селекторе. Значит, чтобы ясность была, 85% готовы, и 15% пока не готовы, но... Вы знаете, мы, наверное, выйдем на 1 сентября. Это, кстати сказать, на вот сегодняшний день, в сравнении с прошлыми годами, это очень хороший показатель.
То есть?
Это очень хороший показатель. Были годы, когда мы выходили там, на этот день там, с 47%, 52%.
Может, тогда бумажный отчет, может быть, Сергей?
Ну,
тогда...
бумажный, не бумажный. Вы знаете, меня радует то, что бюджеты по безопасности школ растут. Безопасность школ все выше и выше, это радует. Но, естественно, остаются еще те школы, которые, по которым сложно там как-то. Но она построена там, я не знаю, в 24-м году в деревянном исполнении, находится там в 50 километрах от ближайшей пожарной части.
И города, и денег нет.
Ну, и города.
И денег нет.
Да.
И тогда?
Ну, сейчас деньги выделяются, и тогда мы делаем для них специально, так сказать, что ли, свой проект защиты. Вот. Поэтому я думаю, что к 1 сентября будет большинство школ готово. Скорее всего, то, что не будет, не будут открыты к 1 сентября, это будет, ну, может быть, больше десятка там школ по стране. Это очень хороший показатель.
Сергей Шойгу, здесь, значит, люди уцепились, это конец нашей передачи, за вашу некровожадность по отношению к господину Афанасьеву. И вот закончу я Василием, который пишет: Сергей Шойгу заслуживает глубочайшего уважения, крайне редких качеств, должностное лицо. Спасибо. А я думаю, что здесь самое главное, Ольга пишет, что просит передать спасибо всем тем, кто работал на Саяно-Шушенской ГЭС.
Ей спасибо.
Просит передать, да. Она, между прочим, из Петербурга, то есть далеко, казалось бы, да, где имение,
да,
где вода. И тем не менее, Сергей, что вот те люди, те водолазы, которые там санитарные нормы, те 2000 человек, кстати, по-моему, беспрецедентный отряд, да? Я не помню, когда вы собирали 2000 человек, 2000 человек.
Ну, я для сравнения вам скажу, на землетрясении в Нефтегорске на Сахалине работало 640 спасателей. Но мы тогда были молоды, нас тогда было не так, мы не так были распределены по территории, мы были не так хорошо оснащены, как сейчас, не так хорошо обучены. Ну, это уже история. Спасибо Ольге, спасибо, я бы, и многим-многим другим людям.
Хотелось бы, чтобы Сергей Шойгу ходил в отпуск в августе. Спасибо большое, Сергей Шойгу.